утро большого города.
Ну, то, что Алешка прощает, понятно, все и правильно. У нас на замену Алешки, кто называется, Сергей появился в гостях. Гитарный мастер Сергей Редьков. Сережа, привет. Так, что хотел спросить? Что хотел спросить? По нашей сегодняшней теме, про обувь. Какая любимая? Насколько часто приходится покупать? Насколько быстро снашивается?
На самом деле очень долго не ношу. Обычно сейчас обувь покупается впрок. То есть там на пару лет берешь себе пару.
Хорошую какую-нибудь.
Да, конечно. И носишь удобную. Тем более сейчас размеры достаточно проблематично себе найти. Во всяких магазинах достаточно большой дефицит. Вот. И, соответственно, если нашел, то берешь. И берешь не одну.
Какой размер, если не секрет?
46.
А, 46. Это уже интереснее. Это гораздо интереснее. У меня, я помню, когда в юности увлекался баскетболом, был один товарищ, у которого 48.5 был. Может быть, помните, кроссовки были с тремя полосочками сбоку, да? С коричневой подошвой, тоненькой. Синие, замшевые. У него шнуровка просто бесконечная была, вот, где носковая часть. Поехали теперь к вопросам, уже непосредственно касающиеся темы. Как начали заниматься настройкой и ремонтом гитар? С какого момента этот интерес появился?
Ну, это уже было 10 лет назад. Я поехал в город Москву и, собственно, там начал заниматься именно отстройкой и интересом именно самими гитарами. Потому что хотел вообще заниматься сначала продажей, вот, но как-то оно закрутилось, завертелось. Бюджетные гитарки и, в принципе, бушные гитарки, нужно было всегда что-то с ними делать. И как-то на магазин мне денег не хватило. Ну и, соответственно, начал заниматься именно отстройкой сначала инструментов, потом уже в процессе более углубленно и изготовлением, и реставрацией, и прочим.
Но это же не просто так возникло. Видимо, какая-то любовь к гитарам была изначально. Играли или играете, может быть, акустика, электроакустика, электрогитары?
На электрогитаре в основном играю, но это же как с детства. Ты пошел в музыкальную школу.
Ты
ее закончил спокойно, потом возненавидел все, потому что это такое себе. Ну и потом уже в подростковом возрасте бунтарский дух, и ты же берешь гитару, хочешь что-то сотворить, ищешь себе друзей в этом всем. И, условно говоря, там уже развиваешься, как-то идешь, и у тебя все получается. Я думаю, потому что сейчас современная позиция именно как по обучению как электрогитары, но в основном сейчас достаточно развита. Раньше такого не было. Там тут у тебя интернет, вот там можешь что-то там послушать, что-то сделать, даже каких-то обучающих программ и так далее не было. Сейчас контента полно, ты можешь спокойно
все, что угодно выучить.
Да, и не то, что выучить, а ты можешь вот просто с новичка до профессионала дойти прям вот с нуля. Там, может быть, как учитель тебе на год понадобится, только чтобы тебе руки поставил, а так ты будешь прям мощным таким.
А музыкалку по какому классу заканчивали?
Именно по гитаре.
По гитаре.
Классической. Ну, у нас, как смотрите, в то время была проблема большая с народными инструментами. Я в основном на домре мало отыграл. Большая часть музыкалки, я там, нам как экзамену давали, там, условно, два этюдика, да, чтобы мы отыграли просто, вот, чтобы отыграли. А так, в основном, со школы дергали, только вот, говорит, поехали куда-то что-то делать, что-то играть. Потому что, условно говоря, не было людей, никто не хотел играть на народных инструментах, а нужно было, чтобы дети вот именно такие вот что-то показывали, что-то где-то выступали.
С одной стороны, правильно. Да, если у вас есть вопросы, в следующем выходе коснемся непосредственно углубленного изучения гитарного мастерства. Присоединяйтесь к нам, 8-928-33-08-99-8. Это наш WhatsApp, он не изменен.
Утро большого города. На радио Краснодар.
Напоминаю, у нас в гостях Сергей Редьков, гитарный мастер. Сергей, теперь уже на вашу вотчину погружаемся. А занимаетесь только гитарами или любыми струнными инструментами?
Практически, то есть занимаюсь и гитарами, классическими гитарами, электрогитарами, бас-гитарами, любое количество струн. А также занимаюсь некоторыми народными инструментами, которые сейчас, к сожалению, по определенным причинам отсутствуют как-то мастера. Вот, и в принципе, ну, наверное, mm-hmm. все. То есть, ну, не, вы не думайте, там, скрипичные мастера это отдельная вот прям...
Каста, типа, да?
Каста, да. Mm-hmm. Ребята прям занимаются отдельным искусством, поэтому гитарный мастер это не к этому не относится никак.
А самый сложный, можете вспомнить случай или самый сложный запущенный инструмент, может быть, с которым довелось поработать и вернуть к жизни, возможно?
Это таких на самом деле ну, много. Это так... Сейчас сложного
даже
ничего.
Так? Не,
да, сейчас сложного ничего уже нету. Как это говорится, после 10 лет работы всякого повидал, всякого увидел. Но если вспомнить прям какой-то прям случай, чтобы было просто интересно рассказать. Был парень, он купил себе инструмент индонезийский, ну не очень дорогой, mm-hmm. где-то долларов 700. Вот желтая такая красивая электрогитара. Вот он мне оставил ее на стойку шлифовкой, mm-hmm. Mm-hmm. а он с Новороссийска приехал. Вот, и этот как бы забрал гитару, все хорошо, вот, и потом присылает фотографию, он с машины выходил, открыл багажник, вот, этот, она у него выпала, потом жена решила что-то отъехать, ее переехали просто пополам. Да, и она там прям вот, не то что там в мясе, просто щепки.
Плачевно.
Да, да, ну, потом, собственно, я говорю, собери все в пакет, привози, говорю, ну, как-нибудь соберу. Угу. Вот, собрал, ну, как говорится, она в рабочем состоянии, реставрировать прям до конца мы не стали, потому что это не целесообразно по финансовым возможностям. Вот. Но она до сих пор играет, и этот паренек очень счастлив.
Насколько вообще критичен, скажем, слом грифа? Я имею в виду не перо, да, не конечная часть, mm-hmm. а где-то в середине. Это восстанавливается или такого звука, как был, мы уже, к сожалению, не добьемся?
Да нет, вообще все восстанавливается. Вот все, что вы не можете представить случиться с гитарой, все можно восстановить, абсолютно. Только вопрос времени и цены. Вот. Поэтому...
Mm-hmm. С чем чаще всего обращаются клиенты? Если мы берем гитаристов, например, можем разделить акустиков и электриков.
Это на самом деле проблемы практически везде одни и те же. То есть вы покупаете инструмент, он, условно говоря, так...
Сырой, да?
Ну, не сырой, он просто он такой, какой он есть. То, что это дерево, оно всегда немножко движется. Ну, не так, как вам кажется, что оно там ползет у вас прямо на столе. Вот. Просто оно немножко изменяется в течение всей своей жизни, и после изготовления ее немножко надо довести. Вот. Она практически, то есть, что в электрогитарах, что в акустических гитарах, что у народных инструментов, все одно и то же, везде. Дерево.
Сколько плюс-минус по цене, не конкретно у вас, да, например, ну, вилка, мы покупаем гитару акустическую, неважно. Кстати, отличается, если мы гитару возьмем за 7 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей, доводка этой гитары?
Нет, вообще абсолютно. Хоть 1,5 миллиона, хоть 3 миллиона вообще.
То есть процедура действий приблизительно одинаковая?
Она одинаковая, цена не меняется. То есть зона ответственности, она что и с бюджетными инструментами, что и с дорогими. Я все люблю, поэтому...
Какой, кстати, самый дорогой инструмент довелось держать в руках и поработать с которым получилось?
Наверное, самый дорогой, это, кстати, недавно был, это что-то, там, $22 000 там, аукционный был. Это этого Зака Вайлда был такой подписной. Ну, старенький достаточно, Гибсон был убитый. Ну, все равно.
Что делали с ним?
Воды менял. Вот. Воды менял, чистил в основном, потому что он слишком сильно его полировал. У нас, соответственно, порожек еще поменял.
А какая, в принципе, самая сложная работа вот по акустической гитаре?
Акустической гитаре? Да, на самом деле, самых сложных работ нету, но есть, допустим, дефекты, которые очень тяжело как-то поправить именно как-то,
например,
меньшими усилиями. У них со временем, за счет большого натяжения, допустим, там натяжение равняно от 60 там, до 150 килограмм на саму деку, как казалось бы, да, вроде ничего не должно случиться, как везде переклейки, достаточно побочное, ну, прочное соединение. Вот, но и со временем она как-то растягивается, и вот именно где крепление струн, нижний бридж так называемый, он вот, растягивается, и вот появляется такое пузико. И вот это пузо, которое со временем все увеличивается, это вот насчет покупки вот старых именно гитар, которые...
Про это отдельно поговорим.
Да. Это вот как раз-таки вот эта самая проблема, когда струнки просто, ну, не можешь ты посадить ниже, приходится делать какие-то манипуляции, выдумывать, и в зависимости от каждой гитары, ну, они будут разные.
Поэтому... А из-за чего так происходит вот это пузико появляется?
Ну, так это ж, говорю, за счет натяжения постоянно статического. То есть, условно говоря, вот это волокно, оно растягивается. Хотя ель, кедр, они сами по себе, как вы знаете, они достаточно мягкие породы. Вот. И основной, как это, жесткость самого каркаса инструмента составляет именно переклейки. То есть переклейки между вот эти речки, которые склеены между собой.
Внутри.
И вот эта жесткость, она составляет саму. И в акустических гитарах, именно не в классических, идут крепления сквозь корпус. Поэтому на это место происходит основное давление. И условно, когда, допустим, мне приходит там парень с гитарой там 70-го года там, или 80-го, ну, и мы смотрим на то, что невозможно просто опустить струны, то есть без каких-то манипуляций определенных, да, допустим, там бывает от того, что ты там условно бридж отфрезеруешь, там его заново изготовишь, либо же какую-то оснастку сделаешь, чтобы упор изменить, либо реечку подклеиваешь.
А это исключительно от старости появляется, или все-таки, например, от постоянного использования жестких струн, например?
Да нет, в основном это, ну, от течения времени, то есть никакой дефект он не наступает, он либо сразу наступил, да, допустим, после изготовления, потому что вот ты вот изготовил инструмент, он тебе начинает его вести, корежит. Наверное, первый год инструмента, это вот его после изготовления, его обкаточный. Обычные инструменты до нас доходят, там, условно, там, через пол, там, тире, там, год. Вот после этот, большого, там, не знаю, плавания или полета в рейсах, условно, до России, потом из Москвы. С Москвы они распределяются по магазинам, которые приходятся, и, соответственно, вот за это время они в большинстве своих случаев вот, принимают свою конечную форму, которая будет у вас. Вот. Соответственно, потом приходите ко мне, вот мы его немножечко доводим, и, соответственно, вы играете в течение 5-7 лет, обычно, ну, через 5-7 лет происходят именно основные изменения дальнейшие. То есть уже после того, как мы уже что-то сделали, и как-то он у вас лежал
как дома. Как это необратимые изменения, что называется. Я напоминаю, у нас в гостях гитарный мастер Сергей Редьков. Если есть вопросы, задавайте. Можете под темой во ВКонтакте, можете написать на наш WhatsApp 8-928-33-08-99-8.
Утро большого города.
Гитарный мастер. Не хотите ли у нас сегодня в гостях Сергей Редьков? Сергей, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Вот теперь вопрос такой, достаточно практический и практичный. Как гитарный мастер выбирал бы себе гитару с рук? На что обращал внимание? Давайте поможем людям, которые не имеют возможности по какой-то причине приобрести новую, да, гитару, которую хочется. Может быть, дорогая гитара, но с 50% оценкой есть на каком-то из ресурсов. На что смотреть? Как проверить? Как посмотреть?
Ну, то, что с 50% оценкой, это что-то должно быть из мира фантастики. Это не должны быть какие-то реальные проблемы, чтобы их прям сильно уценили. Да, есть инструменты, которые, допустим, супер дорогие, они меняются так, потому что просто они не ликвидные. Ну, никто не купит. Допустим, там вот цена гитары 6-10 тысяч долларов, никто за цену первоначальную, там даже опустить 20%, никто ее не купит. Там некоторые гитары есть, так называемые гитары, ну, не будем в эфире, они условно гуляют по рукам. Дорогие действительно гитары, старые, допустим, там какие-то вот...
Особенные... Штучный товар, да?
Да, штучный, да, там какой-нибудь есть, допустим, конкретный пример, там Ibanez J-Custom какой-то, старенького образца, там, 2000-х годов. Сколько рук у нее не было, там, условно, и на бушном рынке она также продается, и она как бы 120 тысяч, и там 10 так лет назад осталось. Так и осталось здесь, потому что ее за большую цену никто не возьмет. Ну, вот, условно, может, сейчас цены уже другие, я не мониторю, конечно. Но такое вот есть. Ну, на бушном рынке, когда ты...
Да, особенно, на что обращать внимание?
Вот ты любитель или новичок, или профессионал, ты как бы просто обывательским взглядом, ты не поймешь, что тебе на тебя нужно обратить внимание. То есть ты просто приходишь и начинаешь играть, если тебе кажется, что у тебя все замечательно, значит, все замечательно. Потому что ты максимум можешь что проверить, вот, чтобы там не напороться, это работоспособность анкера. То есть не слизана ли гайка, или работает ли он сам вообще. Вот. На дальнейшие какие-то манипуляции именно обычный обыватель, он не поймет, к сожалению. Там, ну, слишком, как это правильно сказать, должно быть профессиональный взгляд, потому что ну, даже вот посмотришь ты в небо на этот гриф, ну, условно говоря...
На кривизну, да?
На кривизну, да, как обычно делают. Ну, и что ты там увидишь? Я не без линейки ничего не увижу. Ну вот, а ты что-то увидишь, как условно говоря, да? Ну, ты можешь по струне, да, зажать первый лад. И последний по струне, она натянутая, понять, то есть, когда у тебя натянута, ну, струна, это фактически та же линейка, да? Ты зажимаешь на первом и на самом последнем ладу и смотришь, условно, я это делаю так, это вот на левой руке зажимается первый лад. И я локтем прижимаю к струны этот грифу. Вот. И, соответственно, у меня есть свободный палец указательный, я просто на центре грифа даю, смотрю, просто прогибы на каждой струне, потому что бывает, что гриф гнется неравномерно. Это вполне нормально на некоторых инструментах, но бывает ненормально, допустим, когда прогиб огромный на тонких струнах, а на басовых фактически его нет. Это проблема. Вот. Но большинство случаев, когда вы думаете, что что-то поведете прям сильно бракованное, что, к сожалению, ну там... выльется в большой ремонт, или, допустим, реставрации просто там не подлежит. Допустим, да, когда винты какие-нибудь происходят с грифом, ну, там можно, конечно, все это выпрямлять, выделывать, но в конечном итоге деревяха всегда стремится к своему первоначальному состоянию. То есть, ну, его будут постоянно винтить. То есть, тут через год мы сделали, да, допустим, ремонт был такой, через пару лет приносит, его опять начинает крутить. Ну, то есть, он отдал немаленькую сумму, инструмент тоже не дешевый, а, к сожалению, приходится с ним попрощаться, с грифом. По крайней мере, мы это просто изготовили новый гриф.
Вопрос прилетел. Что для вас заколхоженный инструмент?
Ну, заколхозить инструмент, на самом деле, можно по-разному. То есть, ну, накрепите туда, не знаю, бубенцы. Ну, хотя это все творчество. Я не считаю, что можно как-то заколхозить инструмент. Инструмент, когда вот ты его покупаешь, неважно, это бушный, новый инструмент, это вообще рок-н-ролл. То есть, по сути, ты не должен париться вот там за его косметическое или какое-то состояние. То есть, оно, как пультик от телевизора, просто должно работать. То есть, оно должно функционировать, и тебе должно быть удобно играть, как на ПАУ, допустим, ты сидишь там, не знаю, хоть в гараже, хоть на сцене этот вертишься, крутишься, ударился там, не знаю, у тебя там наклейку нацепил, чтобы видно не было там скола, который тебе поранит. Там все это индивидуально, потому что это...
То есть нет такого понятия для вас, как заколхоженный. Работай, все хорошо, дальше хоть клейки, хоть клейте, хоть приколачивайте, неважно.
Что хотите делать с инструментом? Говорится, у нас вон там автомобили ездят с возможными вот там большими ухабными трубами.
О, да, это все есть. Есть вопросы, присылайте. 8-928-33-08-99-8. Это наш WhatsApp.
Утро большого города.
Ну что ж, в гитарных делах сегодня продолжаем разбираться с нашим гостем. Это гитарный мастер Сергей Редьков. Сереж, вопросы прилетают, прилетают. Читаем. Как Сергей относится к Акстару и его школе? Очень интересно. О чем это?
Ну, наверное, одна из музыкальных школ, которая находится у нас в городе Краснодар. Я, честно скажу, вот меня всегда спрашивают, там, как ты относишься к тому-то, к тому-то. Я же, ребята, ну я же, условно говоря, гитарой делаю. Я же не спрашиваю, кто где, чего, кто кого учит. Делает. Да, кто кого учит. Если рассказывают, я обязательно слышу. Если кто-то мне расскажет про такую школу, я всегда буду иметь мнение.
Еще вопрос один. Были ли у вас случаи, когда инструмент, который вы ремонтировали, имел историческую или эмоциональную ценность для владельца?
Конечно. Так в основном самые, как это, неликвидные ремонты, там, условно говоря, которые превышают стоимость инструмента, такие бывают. В основном такие мужички в возрасте приезжают, деловые они, да, они там готовы выкладывать прям большие суммы, чтобы отреставрировать старый инструмент. Вот. Но в основном сумма массе это просто, ну, не стоит того. Вот. Это только вот именно сентиментальную ценность, так называемую, имеет. Инструменты такие бывают, да.
Любой ли человек может стать гитарным мастером? Простой пример. Человек не держал гитару в руках, он не понимает, как она устроена. По каким-то обучающим видео, возможно, в подмастерье кому-то пойти. Реально ли стать гитарным мастером?
Ну, как бы, всегда можно кем угодно стать, лишь бы хотелось. То есть здесь проблема в другом. Здесь нет никаких особо обучающих видео. Здесь в основном, то есть обычно какие-нибудь процедуры ты в любом случае научишься делать. Там что-то дальше, это уже зависит только от тебя, потому что информации мало, все на крошках написано. Сейчас буквально, по крайней мере, у нас хоть какой-то профсоюз появился там пару лет назад.
Даже так?
Вот, да, условно говоря, это сейчас в Телеграме. Вот, мастеровой, вот, Мише Тюлнову привет, вот, условно говоря, он там заведует, там, условно говоря, они там все общаются, делятся своим опытом, что новички, так и старички, вот, и там европейские мастера тоже присутствуют, ну, как бы говорится, все занятые, но в основном какой-то там, какая-то возня всегда там происходит.
А страшно ли было ремонтировать или восстанавливать какую-то первую гитару? Я о чем? Есть ответственность определенная, есть некий страх, что, возможно, с чем-то не справишься. Как это было?
Ну, конечно, всегда есть, конечно, переживания, ну, в начале, когда ты, значит, только начинаешь любое дело, абсолютно. Ответственность, она безумная. Тем более, в музыкальной сфере у тебя как репутация, она фактически одна. У меня в начале вот это было, этот, пару конфликтов, конечно, там, из-за того, что у меня не получилось, там, что-то из-за неопытности. Да, такое было. Ну, и со всем справляешься, со всеми находишь какой-то консенсус. В любом случае, когда ты что-то начинаешь, особенно в таком деле, где там очень мало информации.
Конечно,
когда
конечно.
Тебе нужно как-то наработаться, сделать. А как ты наработаешься? Только работать, все пережевывать, как-то что-то делать, узнавать, учиться, познавать, там, со всех чего можешь.
То есть нет единого пособия гитарному мастеру, да? Склейку производим таким образом. Да-да-да-да-да-да-да.
Вот условно, если вы попадете в подмастерье кому-нибудь, какому-нибудь опытному парнишке, то, скорее всего, вы станете причем без проблем. Вы, это не какая-то суперсложная профессия. Это раньше, в советское время, была такая профессия краснодеревщик. Вот. И, условно говоря, что-то близкое к этому, только единственное, что у вас должно быть хотя бы понимание, как играть на этом инструменте, как оно все работает. Да.
В интернете очень много видео, когда люди пытаются на слух или по тактильным каким-то ощущениям отличить гитару условной стоимостью, не знаю, 5000 рублей, 50 и 500 тысяч рублей. Отличите ли вы, есть ли реально разница в звуке настолько, чтобы условно переплачивать? К примеру, гитара за 50 и за 500, да?
Смотрите, такое вот, немножко отойдем от этого. Есть такая штука, когда ты вставляешь, допустим, дешевую гитару в дорогое оборудование, она будет звучать классно. Если ставить дорогую гитару в плохое оборудование, она будет звучать плохо. И что дешевая, что и дорогая. В любом случае, когда вы, еще раз говорю, вы всегда представляете, что гитара это как это что-то такое, что будет само собой по себе играть и звучать, это не так. То есть всегда, вот, если касаемо электрогитары, то, вот, все важное в оборудовании. Вот гитара твоя как пульт от телевизора. А когда мы говорим про акустическую гитару, разница реально будет. Допустим, есть, условно говоря, сегмент бюджетный, есть сегмент средний, есть сегмент...
Бюджетный это до скольки, Сереж?
Бюджетный, условно. Наверное, сейчас это наверное, практически до 50 тысяч.
Даже
потому,
так?
Потому что сейчас очень рынок размытый. Гитары сейчас производятся в большинстве случаев в Китае и Индонезии, именно в этом бюджете. Вот. И, условно говоря, именно в новом что-то купить адекватное, ну, тяжело. Но ты все равно, есть много моделей классных, если до сих пор можно на рынке найти именно в акустическом варианте классных инструментов, которые будут с тобой идти всю жизнь. Потому что есть, сейчас стремится, в принципе, тенденция идет на все, ну, в эко, это полимерные материалы, допустим, полимерные накладки, то есть это, условно говоря, как ламинат у тебя вместо дешевой деревяхи. Вот, и так далее, и так далее. Это вот все к этому. И при этом, как бы, ценообразование непонятное. То есть у некоторых там оно одно за какое-то, допустим, сочетание, у некоторых это другое. А, ну, мастодонты рынка в основном, то есть ты их не то, что там с закрытыми глазами, акустические гитары, если ты наслушанный, то я думаю, ты отличишь, допустим, между там каким-то условным китайцем индонезом, какими там у нас есть там Тевры или Мартины, допустим. В любом случае звук будет соответствующий.
Вот вопрос, видимо, к тому, с чего мы начинали этот наш текущий спич. Были у вас случаи, когда клиент остался недоволен работой, и как вы справились с этой ситуацией? Возможно, первый какой-то случай вспомните или сложный?
Ну, вот у меня вот был в начале, вот когда первый год начинал вот так работать, прям вот такой тяжелый, к сожалению. Я просто выкупил гитару, вот и все. Ну, чтобы парню не заморачивать, я тогда как раз вот это все начиналось, я не знал, как это решить быстро.
А что там было, кстати, можете вспомнить?
Тогда инструмент был японский, достаточно, ну, не старенький, у него накладка начала отклеиваться, я тогда не красил, поэтому как-то реставрировать его не мог точно, поэтому, условно говоря, мне надо было что-то потом придумать, потом, естественно, я выкупил, он ушел спокойным, как его деньги за себя получил, вот, я просто отреставрировал инструмент и продал. Вот.
Да, это лучший исход и для клиента, и для вас, возможно.
Да, но все равно такой момент был, это, как говорится, первый год вообще был очень сложный, то есть... Необъяснимо.
На финише хотелось бы спросить практического совета. Люди хранят гитару очень часто кто где? Кто в гараже, кто на чердаке, кто, не знаю, в чехле, кто на стене. Как правильно хранить гитару дома, на что обращать внимание и какие профилактические, возможно, работы следует периодически проводить?
Ну, тоже большое заблуждение всех ребят. Играйте, смотрите, всегда хранение, оно должно быть, условно говоря, как человек. Вы делаете его комфортно находиться там, и должен находиться инструмент. Самое максимальное, что вы можете сделать, это хранить просто гитару в чехле. Поиграл, там, засунул в чехол. Без разницы, это электрогитара, акустическая гитара, любая абсолютно. Просто засуньте ее в чехол, потому что она сохранится, во-первых, сохранятся струны, то есть они будут дольше немножко поиграть, чем они должны, потому что они не будут сильно контактировать с окружающей средой. Вот, и это, наверное, все, что вы можете сделать, потому что вот уходы — это другая тема. Вот, а то, что вот именно хранение, то есть, по сути, где вам комфортно, там, собственно, и хранить. Потому что вот нету таких вот мест, условно говоря, где вот идеальное какое-то выверенное, как там, может, вы рекламируете или где-то показывают.
Сейф за дверью, да?
Да-да-да, там с увлажнителями, усушителями и так далее. Вы сами не знаете, с какой влажностью у вас древесина, у вас нету гигрометра. Вы не можете ничего поверить и как-то в него воздействие вставлять в акустические, блин, гитары, эти губки влажные там и так далее. Вы просто не знаете, что делаете. Поэтому, условно, самое классное, что вы можете сделать, просто живите с ней, играйте, и вот, говорю, вот, играйте в чехол там или там, в шкаф, не знаю, куда хотите. Вот просто, чтобы она не шибко контактировала с окружающей средой. На стенки вешать их не надо, потому что если, вот, я вижу, там, большинство развешивают.
Да, на рогатке.
Да, на рогатках их развешивают и так далее. Вот это быстро, во-первых, убиваются струнки, то есть вы тут как это обычные стандартные струны у нас где-то в районе там 1000 рублей, которые стоят, они вот быстро, на самом деле, изнашиваются за счет того, что они просто вот висят, вот, казалось бы, ты на них даже не играешь, а они уже там, ну, портятся из-за того, что они просто вот...
Просто висят, потому, что висит гитара.
Просто висит гитара, да, допустим, и вот она контактирует, условно говоря, с окружающей средой и быстро изнашивается. То есть ты поиграл пару раз, они этот, ну, условно, пот впитали чуток, и начинается коррозия. Вот, это самое главное, что многие не понимают, что струны, они меняются достаточно часто. То есть в течение, там, если активно играешь, то хотя бы раз в пару месяцев ты должен их поменять. Это не просто там из-за того, что они как-то звучат по уху, они уже там не звучат, уже, условно говоря, там через неделю. Но там, через пару месяцев там просто начинает образовываться плесень. И ты должен как-то это исправлять. Поэтому гигиена, она такая штука, как говорится. В советское время, понятно, можно было шкуркой эти струны повозить, условно, как наши там деды делали, да? Повозил шкуркой, опа, на новые струны. Но сейчас дефицита нет, условно говоря, потратить там 4000 там, или 5000 рублей там, в год на свой инструмент, там, на струнке. Как,
это очень там, серьезный подход. Это не для любителей достать гитару по праздникам и что-то сыграть один-два раза. Сергей, спасибо, что пришли. Это было интересно. Я думаю, что еще на одну беседу мы с вами созреем обязательно. Какие-то, может быть, более глубокие вещи возьмем.
Вопрос.
Хорошего дня вам. Счастливо.
Спасибо большое.